Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот темы нашей программы. Ульяновский областной суд оставил в силе приговор оппозиционеру Сергею Удальцову. ВВС Израиля в ночь на понедельник поразили около 80 целей в секторе Газа. Президент США Барак Обама в рамках участия в саммите стран сегодня посетит республику Мьянма. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Власти Израиля предъявили движению «Хамас» 36-часовой ультиматум. В случае, если «Хамас» не прекратит обстреливать территорию Израиля и незаконно снабжать сектор Газа оружием, дело может дойти до полностью военного решения вопроса. В Каире, между тем, при посредничестве Египта проходят переговоры о перемирии между Израилем и Палестиной. К переговорам присоединились Катар и Турция. Генсек ООН Пан Ги Мун прибывает сегодня в Египет, а затем отправится в Израиль. В ночь с воскресенья на понедельник в результате очередного авиаудара по территории сектора Газа погибли 11 человек, четверо из них дети. В свою очередь, палестинцы выпустили по территории Израиля около сотни ракет. И две из них должны были нанести удары по Тель-Авиву, однако были сбиты системами ПРО «Железный купол». Корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер в прямом эфире и сейчас расскажет подробности. Элла, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Идет шестой день операции «Облачный столб», которую Израиль проводит против террористической группировки «Хамас» в секторе Газа. За пятый день на Израиль упало свыше 100 ракет, 41 была перехвачена системой противоракетной обороны «Железный купол». Ранен один человек. За ночь израильская армия поразила около 80 целей в Газе, включая точки запуска ракет, туннели, тренировочные лагеря боевиков, командные центры и склады оружия. Ряд ячеек террористов был уничтожен в тот момент, когда они пытались произвести очередной ракетный запуск. В число пораженных за ночь израильской армии целей входит и футбольный стадион в Газе, который использовался террористами «Хамас» для запуска ракет, а под трибунами был устроен склад оружия. При этом поставки гуманитарной помощи в Газу из Израиля не прекращались. Вечером 18 ноября через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом в Газу проследовало 80 грузовиков с продуктами питания, медикаментами, молочными продуктами и прочими товарами народного потребления. Тогда же из Газа в Израиль для получения медицинской помощи проследовало 26 человек. С начала операции террористы выпустили по Израилю 546 ракет, 302 было сбито системой «Железный купол», 33 упали в городах. Это число не включает в себя 130 ракет, которые были выпущены в течение 3 суток до начала операции. Собственно, вынудили к ее началу. Армия обороны Израиля атаковала за все это время 1350 целей. Десятки боевиков были уничтожены. Ночь для жителей юга прошла спокойно, без обстрелов. Это объясняется тем, что в результате точечных атак израильской армии террористы лишились ракет дальнего радиуса действия, и в целом запасы вооружений в руках «Хамас» несколько истаяли. Палестинские СМИ и ряд арабских изданий публикуют призывы к тому, чтобы в Газу было поставлено оружие. Палестинское информационное агентство МААН сообщает о том, что в Каире при посредничестве Египта вступили в финальную фазу израильско-палестинские переговоры о прекращении огня. Со стороны ХАМАС озвучены требования прекратить блокаду Газа и прекратить точные ликвидации лидеров террористических организаций. Представители ХАМАС несколько раз покидали переговоры, не получив согласия на эти требования. Министр по стратегическим вопросам Израиля Исраэль Хасон откомментировал это так, что, по его мнению, проблемой является не согласие Израиля на прекращение огня, а то, что существует большое количество террористических группировок в Газе, которые не могут достичь согласия между собой о том, собираются они присоединяться к перемирию или нет. Плюс египетская сторона старается привести к мирному соглашению, тогда как от Ирана существует давление в обратную сторону, в сторону эскалации конфликта. Вчера Израиль посетил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус. Он встретился с израильским коллегой Авигдором Либерманом, а также с президентом и премьер-министром страны. Целью визита Фабиуса было также наладить переговоры через посредника между Израилем и Хамас для того, чтобы добиться прекращения военных действий. Как заявил премьер-министр Израиля после встречи с Фабиусом, обсуждение условий перемирия и прекращения огня начнется только после того, как Хамас прекратит обстрел израильских граждан. Его поддержал и президент Израиля Шимон Перес, который подчеркнул в беседе с французским министром иностранных дел, что у Израиля нет другого выбора, кроме защиты своих граждан. И главная цель для всей страны – прекращение обстрелов и возвращение к нормальной жизни. Палестинское информационное агентство МААН также сообщает о том, что за время операции в Газе было убито 88 человек, часть из них – дети. Причиной этой трагедии принятая Хамас практика размещать установки запуска ракет в жилых кварталах, детских садах и других местах, где опасности подвергаются мирные жители. Утром обстрелы Израиля возобновились. Уже прозвучали сирены воздушной тревоги в районе Эшколь, а также в Аштелоне и Зотнелис. Взорвалось несколько ракет, а пострадавших пока неизвестно. По Израилю с Синайского полуострова была выпущена противотанковая ракета. Одновременно произошла попытка теракта на границе с Египтом. Боевик выпустил ракету, противотанковую гранату в гражданских лиц, и которые работали на строительстве забора безопасности. Один человек госпитализирован в состоянии нервного шока. Есть опасения, что может начаться новая антифада и что война может начаться одновременно на нескольких фронтах. Газа, Синай и Сирия. Это все на сейчас.
Спасибо, Элла. Наш корреспондент Элла Котлер о ситуации в Израиле и Палестине. Ульяновский областной суд сегодня оставил в силе решение по делу лидера Левого фронта Сергея Удальцова, которого признали виновным в нанесении побоев активистке Молодой гвардии Анне Поздняковой. Его приговорили к штрафу в 35 тысяч рублей. Инцидент произошел весной этого года. Во время митинга в Ульяновске активистка обвинила Удальцова в том, что он несколько раз ее ударил. Сергей Удальцов свою вину отрицает. Подробнее об этом расскажет Наталья Джампаладова, которая рядом со мной сейчас в студии. Наталья, вам слово.
Здравствуйте. Судебная коллегия по уголовным делам Ульяновского областного суда, оглашая сегодня решение по кассационной жалобе, постановила, что вина Сергея Удальцова полностью доказана, и каких-либо процессуальных нарушений при рассмотрении этого дела выявлено не было. Сергей Удальцов такому решению суда не удивился. По его словам, власти выгодно, чтобы у него была судимость.
В целом, конечно, это незаконное, неправосудное решение. Однако я не удивлен абсолютно. Это закономерное продолжение вот этой репрессивной практики в отношении оппозиции, которая избрана властями в последнее время. Дело, конечно, сфабрикованное, поэтому я не сомневался в исходе. Властям очень удобно, чтобы у меня была судимость. Теперь, ну, это и пятно в биографии, это и возможность при расследовании других уголовных дел всегда на эту судимость ссылаться и брать меня под стражу без всяких сомнений. При внесении приговоров по другим уголовным делам, конечно, апеллировать как к отягчающему обстоятельству то, что у меня есть судимость, то есть человек рецидивист, не исправляется, а продолжает нарушать. По поводу штрафа, исполнение наказания по уголовному кодексу, конечно, является обязательным. Если я его не буду исполнять, ко мне могут быть применены другие санкции, вплоть до ареста. Возможно, я обращусь к гражданам, да, мы устроим такой общественный сбор этих денег, там пусть хоть люди монетами приносят, там по 50 копеек, там по 10 копеек, по рублю. И мы наберем эту сумму и оплатим.
Рассмотрение кассационной жалобы по этому делу началось 14 ноября. Виолетта Волкова, адвокат Сергея Удальцова, просила суд отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. По словам Волковой, никакого удара, о котором говорит активистка Молодой гвардии Анна Позднякова, не было. Это подтверждают свидетели, обычные горожане, которые с Левым фронтом никаким образом не связаны, утверждала адвокат. Суд, выслушав доводы защитника Сергея Удальцова, не стал в прошлый раз оглашать решение по кассационной жалобе, а перенес заседание на 19 ноября. Сегодня, в понедельник, ни Виолетта Волкова, ни ее подзащитные в Ульяновск не приехали. Почему, объясняет Сергей Удальцов.
Что там делать в этом Ульяновске? В прошлый раз, когда по существу жалоба озвучилась, был мой защитник Виолетта Волкова. А сейчас на оглашение решения, ну, у нас нет столько денег, чтобы кататься в этот Ульяновск. Я под подпиской вообще нахожусь по уголовному делу, по анатомии протеста. Мне никакого желания туда кататься нет. Ну и в этом нет процессуальной необходимости. Сегодня суд просто зачитал решение, наше присутствие там в роли статистов никакого смысла не имело.
По словам Сергея Удальцова, теперь его защита намерена подготовить надзорную жалобу на этот приговор в Верховный суд. Уголовное дело о нанесении побоев активистки движения «Молодая гвардия» Ани Поздняковой было возбуждено весной этого года. Инцидент произошел 21 апреля в Ульяновске во время митинга против создания перевалочного пункта НАТО. Активиста Левого фронта задержали полицейские. Спустя несколько часов его отпустили. Однако в полицию поступило заявление от Анны Поздняковой. Она обвинила Сергея Удальцова в том, что он ее ударил, когда она пыталась взять у него интервью. По словам Поздняковой, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы. Удальцов, в свою очередь, подал заявление о ложном доносе на активистку Молодой гвардии. Однако ему в возбуждении уголовного дела отказали. Материалы же по делу о нанесении побоев были переданы в Мировой суд Ленинского района Ульяновска. Этот суд 27 июня признал Сергея Удальцова виновным и приговорил к 240 часам обязательных работ. Ленинский районный суд, рассматривая жалобу, поданную защитой лидера Левого фронта на этот приговор, оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Однако изменил наказание и вместо обязательных работ назначил штраф – 35 тысяч рублей.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Я напомню, Ульяновский областной суд сегодня оставил в силе решение по делу лидера Левого фронта Сергея Удальцова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Ульяновский областной суд оставил в силе приговор оппозиционеру Сергею Удальцову. ВВС Израиля в ночь на понедельник поразили около 80 целей в секторе Газа, говорится в сообщении израильской армии. Генсек ООН Пан Ги Мун посещает сегодня Египет, чтобы поддержать усилия этой страны по достижению перемирия в секторе Газа. После переговоров с египетским президентом он, как ожидается, отправится в Израиль. Президент США Барак Обама, посещающий Мьянму, встретился с президентом этой страны Тейн Сейном и лидером оппозиции Аун Сан Су Джи. Он выразил поддержку демократическим реформам. Обама стал первым действующим президентом США, который посетил Мьянму. Генеральный директор акционерного общества «Российские космические системы» Юрий Урличич ранее был освобожден от должности генерального конструктора навигационной системы «ГЛОНАСС». Полиция сейчас расследует дело о хищении 6,5 миллиардов рублей в российских космических системах при разработке «ГЛОНАСС». Бывший спикер Госдумы Борис Грызлов стал главой наблюдательного совета госкорпорации «Росатом», сменив на этом посту вице-президента Дмитрия Рогозина. В Казахстане сегодня начинается суд по делу о гибели 14 пограничников и егеря на посту на границе с Китаем в мае нынешнего года. В убийстве, а также дезертирстве и похищении оружия обвиняет Владислава Челаха, единственного выжившего из пограничников, которые несли службу на посту. И новый генеральный секретарь Коммунистической партии Китая в первом публичном выступлении после избрания на эту должность призвал к решительной борьбе с коррупцией. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Три часа дня на Радио Свобода. Слушайте программу «Мифы и репутации». Дуплетом в книжный угол две новинки Олега Будницкого. В Москве выходят две книги нашего постоянного автора, историка Олега Витальевича Будницкого. Сборник «Свершилось», «Пришли немцы» и «Русско-еврейский Берлин». Ведет программу Иван Толстой «Мифы и репутации» в 15.05 на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Президент США Барак Обама в рамках участия в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сегодня посетит республику Мьянма. Это первый визит американского президента за всю историю существования Мьянмы. Подробнее об этом историческом событии наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
По сообщению из Белого дома, президент Обама встретится как с президентом Тейн Сейном, так и с лидером демократической оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. Главная цель визита – выразить поддержку демократическим реформам и стимулировать их продолжение. Ранее президент Обама так обрисовал отношения между Соединенными Штатами и Мьянмой. «Я хочу подчеркнуть, что у Америки есть обязательства в отношении Юго-Восточно-Азиатского и Тихоокеанского региона, и в то же время есть обязательства по защите прав человека в этом регионе. Мы намерены двигаться вперед в обоих этих направлениях. В течение нескольких десятилетий Америка была глубоко озабочена отсутствием основных прав человека у бирманского народа, преследованием сторонников демократических реформ, насилием в отношении этнических меньшинств и концентрацией власти в руках военных. Такая политика привела к изоляции страны. Президент Тейн Сейн и парламент страны сделали важные шаги в сторону реформ. Диалог между правительством и Аун Сан Су Джи начался. Правительство освободило часть политзаключенных. Ограничения средств массовой информации были ослаблены. Были одобрены законы, открывающие возможности для политической активности. Это очень важные реформы, которых не было в Мьянме много лет. Конечно, должно быть сделано больше. Нас продолжает беспокоить закрытость политической системы страны, отношение к меньшинствам, судьба политзаключенных и особые отношения с Северной Кореей. Но мы видим появившиеся исторические возможности для прогресса. Мы даем ясно понять, что если Мьянма пойдет дальше по пути демократических реформ, это приведет к новым отношениям с Соединенными Штатами. Это будет зависеть от правительства Мьянмы, насколько оно готово предпринять новые конкретные шаги по пути реформ. Если этого не произойдет, мы продлим санкции и меры по изоляции страны. Однако сейчас представляется, что страна меняется, и миллионы жителей получат шанс жить, пользуясь гораздо большей свободой. Это слишком важные изменения, чтобы их не замечать. Так говорил президент Обама. Американские экономические санкции в отношении Мьянмы были приостановлены в этом году по просьбе Аун Сан Су Чжи в связи с наметившимися политическими и экономическими переменами в стране. Были восстановлены дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Мьянмой. Многие американские компании ждут возможности войти на рынок Мьянмы, страны с богатыми природными ресурсами и дешевой рабочей силой. В годы изоляции экономика Мьянмы ориентировалась на Китай. Но теперь правительство страны стремится расширить свои экономические связи с Западом. Вот как оценивает визит президента Обамы американский политолог Айван Иланд из Центра мира и свободы Калифорнийского независимого института. Я думаю, этот визит – поощрение за реформы, за драматические реформы. Особо важно то, что Америка стимулирует реформы, оказывая на режим не военное, не силовое давление, а моральное, дипломатическое давление своим авторитетом. Радует, что президент Обама избрал именно этот путь поощрения демократических реформ. Прибытие президента Соединенных Штатов очень престижно для любой страны, особенно для такой небольшой, как Мьянма. Этот визит рассматривается как значительный шаг к улучшению отношений между Соединенными Штатами и Мьянмой. Отразится ли такое улучшение на экономическом положении Мьянмы? О, да, думаю, да, потому что это приведет к торговому обмену не только с Соединенными Штатами, но и со многими другими странами, которые ждали реакции Вашингтона на политические перемены в Мьянме. Я полагаю, что не только Мьянма выиграет от налаживания отношений с Америкой. Америке это тоже выгодно, хотя речь идет о небольшом государстве. Мьянма граничит с Китаем, а для Соединенных Штатов очень важно иметь как можно больше союзников на границе с Китаем. Это не секрет. Но Соединенные Штаты стремятся к хорошим отношениям со всеми странами и поддерживают тех, кто избирает демократический путь развития. Правительство Мьянмы пытается реформировать экономическую и политическую систему страны, и Соединенные Штаты должны поддерживать этот процесс. Одна из форм такой поддержки – визит американского президента. Это лучшая альтернатива силовому нажиму и военному вмешательству с целью свергнуть военную диктатуру и таким образом освободить путь для перехода к демократии. В прошлом Соединенные Штаты прибегали к военной силе слишком часто, на мой взгляд. Некоторые политические обозреватели считают, что президент Обама должен был подождать с визитом в Мьянму. Критики опасаются, что визит президента может быть истолкован как поддержка режима, все еще остающегося репрессивным. Вы согласны с такой точкой зрения? Я полагаю, что люди, пытающиеся реформировать свою страну, далеки от совершенства. Но если их реформы оставить без поддержки мирового сообщества, это может привести к военному перевороту и откату страны назад, к военной диктатуре. В Мьянме против реформ настроены те, кто оказался лишенным власти, а таких немало. Поэтому я не думаю, что нам надо было ждать. Главе правительства Мьянмы необходимо было продемонстрировать положительную реакцию на его реформы, и визит президента Соединенных Штатов должен стать стимулом для сторонников реформ. Это очень важно для президента Мьянмы, курс которого на демократизацию остается для него очень рискованным. В американских средствах массовой информации называют визит президента Обамы в Мьянму историческим. Что ж, новостные средства массовой информации пользуются термином «исторический» слишком часто, но в случае с Мьянмой, которой несколько десятилетий правила военная диктатура, применение термина «исторический» правомерно, ведь это первый в истории этой страны визит президента Соединенных Штатов. Сам этот факт призван показать, насколько выгоден для страны отказ от системы автократии, закрытости. Конечно, реформы, которые сейчас проводятся, не идеальны, но они проводятся. И довольно активно. Этого нельзя не видеть и нельзя отрицать. Изменения, происходящие в Мьянме, поразительны, и визит американского президента поразителен. Так считает Айван Иланд, американский политолог. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Во Франции выборы главы крупнейшей оппозиционной партии правоцентристского союза «За национальное движение» омрачены скандалом. По итогам подсчета голосов партийного референдума, разрыв между кандидатами генеральным секретарем союза Жаном Франсуа Копе и бывшим премьер-министром Франсуа Фийоном составил всего несколько сотен голосов. Сторонники обоих кандидатов заявляют о фальсификации голосования в пользу их соперников. И мой коллега Андрей Шароградский сейчас с нами на связи и расскажет подробнее. Андрей, вам слово. У нас технические неполадки. Мы приносим наши извинения, у нас технические неполадки. Мой коллега Андрей Шароградский должен был рассказать о том, что во Франции выборы главы крупнейшей оппозиционной партии оказались омрачены скандалом, и мы, наверное, пытаемся связаться, да, сейчас с нашим коллегой в студии в Праге. Слушайте программу «Свобода в полдень». Чуть позже мы узнаем о том, что происходит во Франции. Попытаемся связаться снова с нашей студией в Праге. А сейчас политолог Елена Супонина дала нам интервью, в котором рассказала, что Египет, то, что Египет не хочет участвовать в устороннем конфликте Израиля и Палестины, это хороший знак. И международные посредники в то же время не смогут изменить ситуацию.
Эти усилия хотя бы показывают, что ближайшие соседи Израиля не хотят очередного витка обострения в конфликте между израильтянами и палестинцами. Это очень хороший знак, потому что в Египте, в частности, у власти находится группировка «Братья-мусульмане», которая время от времени поговаривает о том, что надо пересмотреть мирные соглашение между Египтом и Израилем. То, что египтяне сейчас не готовы и не хотят вовлекаться в конфликт между израильтянами и палестинцами, уже само по себе хороший признак, потому что конфликт этот рано или поздно может принять большие масштабы. Но, скорее всего, не сейчас. А все остальное развивается очень плохо, и международные посредники здесь вряд ли что-то смогут предпринять. Главное, что международное сообщество уже расписалось в своем бессилии в решении проблемы Палестины, потому что тот же Пан Ги Мун уже неоднократно говорил, обращая ваше внимание, и это даже вызывает смех сквозь слезы, что независимое государство Палестина должно быть создано до конца текущего 2012 года. Как мы видим, не только не создано, но даже началась очередная война. Ну, а остальное будет гаданием на кофейной гуще. Удастся ли предотвратить наземную операцию израильтян в секторе Газа или нет? Это вопрос открытый, он может решиться либо в ближайшие часы, дни, либо все-таки не решиться вовсе. Если брать предвыборные интересы ряда израильских политиков, то, наверное, им наземную операцию в секторе Газа надо проводить, поскольку да, вообще непонятно, для чего затевались эти обстрелы. Надо все-таки израильским руководителям продемонстрировать, что инфраструктура радикального движения «Хамас» вновь ослаблена. Но здесь все-таки могут сказать свое слово те же Соединенные Штаты. Ну, а ООН играет сейчас все более символическую роль.
Ну, вот вы говорили о смешном заявлении Пан Ги Муна. Все-таки вопрос о признании страны для палестинцев сейчас становится как никогда важным, правильно? Или наоборот, в связи с ситуацией переговоры отойдут на второй план, и вообще ситуация складывается не в пользу Палестины?
Поэтому палестинцы сейчас согласны на статус участника, но не официального члена ООН. Это необычный статус, который приближает палестинцам к полноправному членству, но все не предоставляет его Но это все разговоры о виртуальном государстве Палестина, таком дипломатическом государстве, а на самом деле на земле реально это государство в ближайшие не то что месяцы, а даже и годы не будет создано. Во-первых, палестинцы разъединены, а во-вторых, израильтяне не хотят им этого позволить.
Даже теоретически вообще они могут достигнуть единства, да, Газа и Западный берег?
В ближайшее время полное единство между палестинцами мало возможно, на мой взгляд. Слишком серьезные идеологические разногласия между основным более светским движением ФАТХ, которое в большей степени контролирует ситуацию на западном берегу реки Иордан, и исламским движением сопротивления ХАМАС, которое находится в анклаве палестинской автономии, против которого как раз проводится сейчас операция в секторе Газа. При этом надо отметить, что члены того и другого движения находятся и во всей территории палестинской автономии, просто мы говорим о степени контроля. Но разногласия еще не только идеологические, но и административные. Между палестинцами идет элементарная борьба за власть. Пока я не вижу способов от этой борьбы их отвлечь, даже при наличии военной угрозы.
Востоковед Елена Супонина. И в продолжении темы мнение жителей Снежинска. Наш корреспондент Арина Муратова спрашивала прохожих на улицах этого города о том, что они думают о конфликте на Ближнем Востоке.
Они как воевали, так и будут воевать. Это у них в крови. Испокон веков у них идет, это уже не изменить.
Вот эти тяжелые моменты. Я стараюсь не промокать себя, иначе я потом переживаю, не сплю, кручу себе.
Конечно, меня это очень близко не трогает, потому что это далеко от нас находится. Но в то же время, ну, это уже вечный конфликт у них. Я не знаю даже, как кто его решит или кто его может решить. Наверное, это будет всегда такое ощущение, что люди, которые живут рядом и которые разная абсолютно вера, которые очень яростно отстаивают свою веру, естественно, у них возникает время от времени конфликт, наверное, это неизбежно.
Вот эти восточные все народы, они испокон веков воевали и воюют, для них это в порядке вещей. Там образовался какой-то застой, они пытаются с ним справиться. А вообще, конечно, все страны должны принимать участие и как-то помочь им, чтобы это все кончилось мирно. Но хотелось бы, чтобы наше правительство заботилось все-таки больше о своих людях. Когда, например, какая-нибудь там многомиллиардная гуманитарная помощь идет там пострадавшим, это все хорошо и правильно, но дайте нашим пенсионерам по 1000 рублей тоже.
Западные страны, в том числе и Америка, основное даже, наверное, Соединенные Штаты именно Америки, оказывают очень негативное влияние на все восточные взаимоотношения, дела. Я считаю, они не должны туда вмешиваться. Как можно меньше это делать?
Тревожно, это всегда тревожно. И раньше это так же было, и сейчас это тревожно. Может быть, как раз в силу того, что конфликт-то не утихает, как ты, может, привыкаешь к этому и не думаешь об этом постоянно. Перестаешь реагировать остро, но тем не менее, я еще помню какие-то предсказания, по-моему, это Ванга говорила, что начнется с очень маленького где-то, да, на востоке, вот, конфликта, который потом перерастет в очень большую войну. Вот от этого еще очень тревожно.
Я не могу ответить. Просто я бы посоветовал туристам не ездить в Израиль, Египет. Какая опасность там у них. Вот видите, сколько человек погибло.
Я на днях вернулась из Египта. Мне там очень понравилось. Тепло, люди работящие, в общем-то, как они, что они там мирно не живут, я не понимаю. Детей жалко, страдают ни за что.
Я не слежу за этими событиями в течение недели, но вот, как сказал в свое время Губерман своими строками, здесь вечности запах томительный, и цены на овощи плевые, и климат у нас изумительный, и только соседи плохие. Ну, это вот об отношении, значит, Израиля к его окружению, к тем самым соседям, с которыми подойдет постоянный вечный спор.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, что они думают о конфликте на Ближнем Востоке. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Москве 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Ульяновский областной суд оставил в силе приговор оппозиционеру Сергею Удальцову, который ранее был признан виновным в нанесении побоев активистке молодежного прокремлевского движения Анне Поздняковой. Ранее оппозиционеру был назначен штраф 35 тысяч рублей. Удальцов считает приговор несправедливым. ВВС Израиля в ночь на понедельник поразили около 80 целей в секторе Газа, говорится в сообщении израильской армии. Генсек ООН Пан Ги Мун посещает сегодня Египет, чтобы поддержать усилия этой страны по достижению перемирия в секторе Газа. После переговоров с египетским президентом он, как ожидается, отправится в Израиль. Президент США Барак Обама, посещающий Мьянму, встретился с президентом этой страны Тэйн Сейном и лидером оппозиции Аун Сан Су Джи. Он выразил поддержку демократическим реформам. Обама стал первым действующим президентом США, посещающим Мьянму. Бывший спикер Госдумы Борис Грызлов стал главой наблюдательного совета госкорпорации «Росатом», сменив на этом посту вице-премьера Дмитрия Рогозина. В Казахстане сегодня начинается суд по делу о гибели 14 пограничников и егеря на посту на границе с Китаем в мае нынешнего года. В убийстве, а также дезертирстве и похищении оружия обвиняют Владислава Челоха, единственного выжившего из пограничников, которые несли службу на посту. Новый генсек Коммунистической партии Китая в первом публичном выступлении после избрания на эту должность призвал к решительной борьбе с коррупцией. Сирийские повстанцы заявляют, что им удалось взять под контроль базу правительственных сил на севере страны, неподалеку от границы с Турцией. Во Франции выборы главы крупнейшей оппозиционной партии Правоцентристского союза за национальное движение омрачены скандалом. По итогам подсчета голосов партийного референдума разрыв между кандидатами составил всего несколько сотен голосов. Сторонники обоих кандидатов заявляют о фальсификации голосования в пользу их соперников. В Казахстане приземлился спускаемый аппарат космического корабля «Союз», на котором вернулись на Землю 3 космонавта, работавших на Международной космической станции. И в крупнейшем городе Пакистана, Карачи, при взрыве погибли 3 человека, еще 14 были ранены. Следующая сводка новостей на волнах. Радио «Свобода» через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Вернемся к ситуации во Франции. Там выборы главы крупнейшей оппозиционной партии Правоцентристского союза за национальное движение омрачены скандалом. И подробнее об этом расскажет мой коллега в Праге Андрей Шароградский. Андрей, если вы на связи, мы вас слушаем. Мы пробуем соединиться еще раз. Я напомню, по итогам подсчета голосов партийного референдума разрыв между кандидатами, а это генсек Союза Жан-Франсуа Копе и бывший премьер-министр Франсуа Фийон, составил всего несколько сотен голосов, и сторонники обоих кандидатов заявляют о фальсификации голосования в пользу их соперников. В итоге выборы главы крупнейшей оппозиционной партии Правоцентристского Союза за национальное движение оказались омрачены скандалом. И мы пробуем еще раз соединиться с моим коллегой в Праге, с пражской студии. Андрей Шароградский должен быть у нас на связи. Получается ли у нас?
Здравствуйте, Динара, вы слышите меня?
Да, я вас слушаю.
Отлично, связь установлена, да. И прежде чем вот подробнее рассказать о том, о чем вы только что упомянули, я хочу немножко обрисовать политический контекст французский накануне вот этих выборов, которые состоялись. Напомню, что в мае этого года выборы президента выиграл Франсуа Олланд, социалист, который победил Николя Саркози, ушедшего теперь в отставку с поста генсека вот этой партии «Союза народное движение», ставшей оппозиционной. Партию теперь возглавляет Жан-Франсуа Копе, но все может измениться. Как вы только что упомянули, сегодня состоялись выборы, в них принимали участие до 300 тысяч активистов партии. Разрыв, судя по всему, очень небольшой. Еще в ходе голосования представители обоих кандидатов заявляли о том, что есть некие нарушения на выборах. Потом, когда голосование закончено, Жан-Франсуа Копе вышел к своим сторонникам и заявил о том, что он победил с разрывом не менее чем в 1000 голосов. Однако буквально через 20 минут Франсуа Фийон, который, напомню, занимал пост премьер-министра Франции в свое время, заявил, что он победил, и его отрыв составляет более 200 голосов. Он, правда, при этом добавил, что будет ждать официального объявления контрольной комиссии партии, которая должна объявить победителя на этих выборах. Судя по тому, что говорят наблюдатели, разницы большой в экономических взглядах между Франсуа Фийоном, напомню, бывшим премьер-министром, и Жаном Франсуа Копе, который был, кстати, министром в правительстве Жака Ширака и считается довольно близким соратником теперь уже бывшего президента Николя Саркози. Так вот, в экономических взглядах особой разницы нет, однако Жан-Франсуа Копе запомнился довольно такими ультраправыми заявлениями вот во время еще президентских выборов, где он выступал сторонником Николя Саркози. Он даже, его обвиняли в том, что он заигрывает с электоратом ультранационалистического национального фронта, и заявлял о том, что у него были такие заявления, как то, что в пригородах Парижа есть антибелый расизм. Он критиковал политику, иммиграционную политику властей. В общем, его относят к более правым, более правым, его называют политиком правого толка, и возможно, что если именно он победит на выборах партии, то, может быть, он будет представлять, кстати, партию и на следующих президентских выборах, и это повлияет на политику вот этой оппозиционной сейчас партии «Союз за народное движение». А тут важно еще отметить, что в последнее время, после прихода к власти Франсуа Олланда, и его рейтинг, и рейтинг социалистов неуклонно падает, и несмотря на то, что сейчас социалисты и контролируют парламент, и президент Франции сейчас социалист, все-таки рейтинг, по крайней мере, Франсуа Олланда составляет не более сейчас 41%, и он снижается, и Союза народное движение хочет перейти в контрнаступление. Довольно важным этапом будут местные выборы, которые состоятся в 2014 году, и они покажут, насколько вот эта политика противостояния социалистам будет успешна. И еще один момент, который я хотел бы отметить. Жан-Франсуа Фийон, он заявлял о том, что если он будет избран лидером партии «Союза народное движение», то он будет баллотироваться на следующих президентских выборах во Франции, которые состоятся в 2017 году. Жан-Франсуа Капе считается близким соратником Николя Саркози, а Саркози сказал, что если в 2014 году его партия выступит успешно, то он не исключает того, что будет пытаться переизбраться вновь президентом Франции. Вот это такое довольно существенное отличие. Человек занимал пост президента, потом проиграл, но он не исключает, я имею в виду политическое отличие, отличие традиции политики во Франции, что человек был президентом, потом проиграл даже выборы, но не исключает того, что будет баллотироваться вновь, если Жан-Франсуа Капе будет возглавлять партию в течение ближайших нескольких лет, а сам Капе не исключал, что уступит вот эту номинацию на пост кандидатом в президенты на следующих выборах, если действительно рейтинги партии будут идти вверх. Динара.
Спасибо, Андрей. Мой пражский коллега Андрей Шароградский рассказал о сегодняшней политической ситуации во Франции.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В минувшее воскресенье политики в Вашингтоне выразили осторожный оптимизм по поводу того, что администрация президента Барака Обамы и Конгрессу удастся найти выход их из тупиковой ситуации, получившей название «фискальный обрыв». Под этим термином подразумеваются автоматические сокращения госрасходов и одновременное повышение налогов с 1 января 2013 года. Из Вашингтона рассказывает наш корреспондент Владимир Дубинский.
Политики ищут выходы из положения, в которое они сами же себя и поставили. Автоматические сокращения госрасходов возможно лишь потому, что республиканцы и демократы договорились об этом в прошлом году, пытаясь решить проблему государственного долга США. Согласно этой договоренности, если к концу текущего года не будет найдено решение о новых поступлениях в казну, автоматически начнется секвестр бюджетных расходов на целый ряд программ, включая оборону и образование. Общие сокращения по подсчетам могут составить 800 миллиардов долларов, а это, как опасаются некоторые экономисты, может подтолкнуть экономику к рецессии. Разумеется, ни демократы, ни республиканцы не хотят, чтобы это произошло. Но для этого им надо договориться по вопросу о налогообложении. 1 января 2013 года истекают введенные еще при президенте Буше налоговые льготы для большинства американцев. Практически все работающие граждане будут платить больше. Но если льготы будут продлены, что было бы весьма популярной мерой, откуда взять новые поступления в бюджет? Президент Обама и демократы предлагают сохранить налоговые льготы для большинства граждан, но повысить подоходный налог самых богатых американцев. Речь идет о тех, кто зарабатывает более четверти миллиона долларов в год. Против этого, как против повышения налогов, вообще выступают республиканцы. Они видят выход в сокращении госрасходов. До выборов между президентом и контролируемой республиканцами палатой представителей разногласия были настолько серьезными, что трудно было представить, что они могут о чем-то договориться. Но убедительная победа президента вынудила республиканцев несколько смягчить свою позицию. Вот что сказал сразу после выборов самый влиятельный республиканец в Вашингтоне, спикер палаты представителей Джон Бейнер. Более сильная экономика значит больше доходов, а именно этого хочет президент. И потому что американский народ рассчитывает на то, что мы придем к согласию, мы готовы согласиться с идеей дополнительных налогов. Это заявление Бэйнера было расценено как сигнал готовности пойти на компромисс. В конце прошлой недели президент Обама провел в Белом доме совещание с лидерами Конгресса, которое обе стороны охарактеризовали как конструктивное. Позднее республиканцы дали понять, что они готовы обсудить повышение налогов, даже несмотря на то, что считают эту меру неправильной, говорит конгрессмен-республиканец Том Прайс. Мы с удовольствием поговорили бы на эту тему, если бы она привела к решению проблемы, сказал конгрессмен Прайс, выступая в воскресной программе телекомпании CNN. Демократы со своей стороны понимают, что после выборов более сильные карты в их руках и продолжают настаивать на повышении налогов богатых американцев и не готовы изменить свою позицию. Такую точку зрения выразила, выступая в программе телекомпании ABC, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси. Надо надеяться, что это возможно, и что это произойдет в середине декабря, таким образом, чтобы финансовые рынки, а что еще важнее, потребители, вновь почувствовали уверенность, что приведет к повышению спроса на товары, а соответственно и к созданию рабочих мест. Такую же точку зрения выразил влиятельный сенатор-демократ Ричард Дербин. По его словам, у него сложилось впечатление, что республиканцы более готовы пойти на компромисс по вопросу о повышении налогов.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В Москве без четверти час.
Радио Свобода. Новости.
Ульяновский областной суд оставил в силе приговор оппозиционеру Сергею Удальцову, который ранее был признан виновным в нанесении побоев активистке молодежного прокремлевского движения Анне Поздняковой. Удальцов считает приговор несправедливым. Ранее оппозиционеру был назначен штраф 35 тысяч рублей. ВВС Израиля в ночь на понедельник поразили около 80 целей в секторе Газа, говорится в сообщении израильской армии. Генсек ООН Пан Ги Мун посещает сегодня Египет, чтобы поддержать усилия этой страны по достижению перемирия в секторе Газа. После переговоров с египетским президентом он, как ожидается, отправится в Израиль. Президент США Барак Обама, посещающий Мьянму, встретился с президентом этой страны и лидером оппозиции Аун Сан Су Джи. Он выразил поддержку демократическим реформам. Обама стал первым действующим президентом США, посещающим Мьянму. И о новостях подробнее можно узнать через 15 минут на волнах Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Московский городской суд сегодня продолжит разбираться в деле отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, которого обвиняют в подготовке военного мятежа. Несмотря на требования прокурора закрыть слушание из-за наличия в материалах дела документов с грифом «секретно», большинство заседаний пройдут в открытом режиме. Владимира Квачкова, ранее оправданного по делу о покушении на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса, на этот раз судят за содействие террористической деятельности и покушение на вооруженный мятеж. Скамью подсудимых делит бывший капитан МВД Александр Киселев. При обыске у него нашли муляж автомата Калашникова, учебную гранату и патроны, и обвинили в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Его, так же, как и Квачкова, обвиняют еще и в подготовке вооруженного мятежа. Адвокат Владимира Квачкова Оксана Михалкина рассказала в интервью корреспонденту Радио Свобода Марьяне Трачешниковой о том, почему защита отставного полковника добивалась открытых слушаний, и о том, какое отношение к делу Квачкова имеет Свердловский областной суд.
В деле отсутствуют доказательства как против Квачкова, так и против Киселева, свидетельствующие о том, что эти два заслуженных человека совершали что-либо противозаконное, либо каким-либо образом нарушали закон. Дело шито белыми нитками. И закрытый режим был выгоден исключительно органам ФСБ России, которые настолько топорно провели предварительное расследование по этому делу. Ну, я вам могу сказать без разглашения данных, как собирались доказательства. Вызывая лицо на допрос, ну, в общем, это большей частью с лиц военных, одновременно с мужчиной, естественно, военным, приглашалась его жена. Люди разводились по разным кабинетам и допрашивались одновременно. одновременно разными следователями. Ну вот как это можно оценить иначе, как оказание психологического давления на человека? Причем жены, естественно, они вообще ничего не знали ни о служебных обязанностях своих мужей, ни о том, с кем они знакомы, или с кем они встречались по работе. Но сам факт того, что офицер сидит в кабинете и дает ответы на вопросы, которые ему задает следователь ФСБ России, а через стенку находится его жена и тоже допрашивается в рамках этого же дела, на мой взгляд, это типичное повторение 1937 года. Вот так у нас шло предварительное следствие по делу Квачко. И поэтому на суде данные факты, безусловно, они будут вскрыты, все это будет озвучено, и будет понятно, что эти доказательства не несут никакой смысловой нагрузки по сути и ничтожны по способу их получения. Потому что тех свидетелей, которых мы уже заслушали за два судебных заседания по существу, ни о чем не говорят. Более того, они наводят на мысль о том, что в отношении Квачкова, либо, я скажу, более глобально, в отношении всей российской армии была изготовлена колоссальнейшая провокация. Колоссальнейшая. То есть была сделана попытка представить нашу армию как орган, который выступает против интересов народа.
Сейчас в Свердловском областном суде с аналогичными обвинениями судят трех предполагаемых сообщников Владимира Квачкова, в том числе и полковника в отставке Леонида Хабарова. Как эти процессы связаны между собой и может ли исход одного дела повлиять на приговор по второму?
У нас изначально Квачков был заявлен свидетелем у Хабарова, Хабаров был заявлен свидетелем у нас. И он в настоящее время заявлен свидетелем, подлежащим вызову в суд. Но то, что дела не соединили, хотя имелось для этого вся подоплека и законные основания были для соединения дел, это как раз и говорит о слабости проведенного расследования как по делу Хабарова, так и по делу Квачкова. Но если суд над Квачковым все-таки идет в Москве и есть возможность как-то его освещать и доводить до публики все это беззаконие, которое творится, то по Хабарову процесс начался значительно раньше, далеко от столицы, процесс практически нигде и никем не освещается. Все это сделано для того, чтобы получить обвинительный приговор по Леониду Хабарову и приложить его в качестве преюдиции к делу Владимира Васильевича Квачкова. Я другого объяснения данной ситуации не вижу.
С Оксаной Михалкиной беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. В завершении программы проект о книгах Дмитрия Волчикова, в этот раз вместе с Варварой Бабицкой. Первый выпуск посвящен роману Маргарит Дюрас «Вице-консул».
Здравствуйте. В студии «Радио Свобода» Дмитрий Волчек
и Варвара Бабицкая.
В проекте «Книжный шкаф» мы будем рассказывать о книгах, которые мы читали на этой неделе. Сегодня поговорим о романе Маргарит Дюрас «Вице-консул», который вышел в серии «Французская линия» издательства «Флюид Фрифлай», и стихах и прозе к стихам Яна Сатуновского. Собрание, подготовленное Иваном Ахметьевым, вышло в издательстве поэта Андрея Дмитриева «Виртуальная галерея». Готовясь к этому разговору, мы с Варварой искали связь между двумя книгами и быстро ее обнаружили. Авторы принадлежат к одному поколению. В 2013 году исполнится 100 лет со дня рождения Сатуновского, а в 2014 во Франции будут отмечать столетие Маргарит Дюрас. Я помню, как я узнал о смерти Дюрас в 96 году. Это было в Бангкоке. В зале ожидания аэропорта работал телевизор, и некролог открывал местный выпуск новостей. Дюрас родилась в Индокитае, и многие ее книги, в том числе и «Вице-консул», связаны с Юго-Восточной Азией, так что здесь ее почитали. Героиня романа в романе, беременная камбоджийка, которую выгоняет из дома мать, проделывает долгий путь от Батамбанга до Калькутты, где, потеряв разум, остается на берегу Ганга среди прокаженных. Несколько лет назад в Камбодже я заметил, что там существует культ Дюрас. Была выставка, шла ретроспектива ее фильма, в том числе были и фильмы, вдохновленные «Вице-консулом». У Дюрас есть несколько сюжетов, которые она повторяла в романах и кино, каждый раз рассказывая одно одну и ту же историю по-разному. Вот, скажем, сюжет «Любовника» — это три романа, а герои вице-консула появляются в фильмах «Индия Сонг» и ее имя «Венеция в пустыне Калькутты». Снова и снова воспроизводится центральная сцена романа «Прием в резиденции французского посла в Индии». «Вице-консул» был написан в 1965 году. Это время триумфа нового французского романа, и эта книга — один из лучших образцов жанра, где все двойственно, расплывчато, как отражение в бесчисленных зеркалах, все неуверенно, повторяется. Ну, собственно, это такое азиатское марево. Я ездил в Камбоджу, в те места, где Дюрас провела детство, и искал знаменитый «Синий дом» из романа «Любовник». Там мало что изменилось с 30-х годов, но оказалось, что все дома синие. Так что вот такое происхождение этой неуверенности нового романа, камбоджийское. Варя, что вы скажете о вице-консуле?
Мне показалось интересно, что вот этот излюбленный для нее сюжет, там ведь не один сюжет, там два сюжета, про азиатскую женщину, бродяжку, и про европейскую женщину с тяжелой судьбой. И этот сюжет, как будто конспект этого сюжета появляется в «Любовнике» спустя много-много лет. Странно представить себе, что «Вице-консул» написан гораздо раньше, чем «Любовник», поскольку сюжеты, составляющие эту книжку, в очень конспективном виде рассказаны и в очень ясном, как и вообще роман «Любовник», написан уже гораздо более внятным способом. Они там изложены. Но в «Любовнике» это такой маленький эпизод, который на фоне истории вот героини, девочки. А в «Вице-консуле» этот эпизод так взят и размыт, как акварель. Помимо этих двух героинь у нас возникает огромное количество героев, отчасти дублирующих друг друга. И мы не всегда понимаем, где сознание какого из героев, с чем мы сейчас имеем дело в «Вице-консуле». Ну и одним из, не знаю, главных моих впечатлений от «Вице-консула» было, что я вообще, в принципе, ужасно люблю колониальную литературу, но если в каком-нибудь Сомерсета Моэма и так далее, мы смотрим, как европейское сознание разъедается вот той новой средой, в которую оно попадает, то у Дюрас, я бы сказала, уже точка зрения абсолютно противоположная. И привычный нам логический последовательный способ изложения и восприятия там совершенно не работает. Возможно, в силу вот этой пресловутой кинематографичности ее прозы.
И наш следующий герой – Ян Сатуновский, поэт, главное произведение которого собрал подвижник Иван Ахметьев в книге «Стихи и проза к стихам». Читал ли Сатуновский Маргарит Дюрас? Как и все интеллигенты его поколения, он очень внимательно следил за всеми новинками, так что вопрос не такой уж нелепый. Думаю, все-таки вряд ли. Первый русский перевод, официальный перевод Дюрас, самый знаменитый ее роман «Любовник», появился только в 90-м году, через 8 лет после смерти Сатуновского. Ну а вот полное собрание его произведений, почти полное, опубликовано сейчас, когда прошло 30 лет со дня его смерти. Сатуновского не издавали в Советском Союзе, только стихи для детей в радиожурнале «Поверх барьера». Мы говорили об этой книге, я записывал воспоминания друзей Сатуновского, знаменитого художника Оскара Рабина, в частности. Варя, что вы скажете о книге?
Выход этой книжки, прежде всего, большая радость и прекрасная новость. И хороший случай познакомиться с Яном Сатуновским тем, кто еще не был с ним знаком, поскольку Ян Сатуновский поэт не очень широко прочитанный у нас. Может быть, это и неплохо, поскольку его тексты, мне кажется, и правильнее читать одним большим куском, целым корпусом, а не, скажем, циклами, поскольку они не объединены в цикл практически, и не по отдельности. Видимо, такой взгляд разделял и сам автор, который пронумеровал все свои стихотворения насквозь. И, приступая к этому занятию, видимо, стоит поразмышлять о том, какой ключ можно дать к этим текстам. За биографическими обстоятельствами и многим другими я бы отослала слушателей к вашей мити-передаче, поскольку они там всесторонне освещены. Но один биографический момент мы, конечно, обойти не можем, а именно непечатаемость, непоцензурность Яна Сатуновского, который писал о себе в старости «Я не поэт, не печатаюсь» с 1938 года.
Книжный шкаф «Радио Свобода». С вами были Дмитрий Волчек
и Варвара Бабицкая.
Слушайте наши подкасты на сайте свобода.орг.
Сразу после выпуска новостей на «Радио Свобода» слушайте программу «Классный час». Ее ведет Тамара Леленкова в 13.05 на «Радио Свобода». Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Свобода» и хорошего вам дня.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы. Возможно ли устойчивое перемирие между Израилем и Палестиной? Об этом беседуем с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Ждем ваших звонков с 19 часов. Повторы в 22, 2 ночи и 7 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.